«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Напоминаю, друзья, что вы на «Спутнике», авторская программа исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня», члена Совета по правам человека Кирилла Вышинского. Да. Кирилл Валерьевич, ну вот мы и обещали, что будем говорить о Новороссии. Перед тем, как эту тему затронем и развернем ее, что называется, в полном объеме, я хочу напомнить, что в нашем телеграм-канале «Радио Спутник» продолжается опрос. Он звучит следующим образом. Во времена Российской империи юг и юго-восток Украины назывались Новороссией. Стоит ли возвращать нашим новым территориям это название? Вот такие варианты ответов. Да, конечно, 57%. Нет, пусть остается по-старому, 7%. И сохраним нынешнее название республики и областей, 36%. Пока что, на данный момент. Может быть, как-то что-то у людей поменяется, пока мы будем с вами эту тему обсуждать. Но лидирует вот как раз вот этот вариант, да, конечно. Есть еще тут и несколько замечаний от наших слушателей в нашем телеграм-канале. Я чуть позже зачитаю, ну, чтобы сохранить некоторую интригу. Давайте о Новороссии несколько слов скажем. Может, подзабыли люди?
Да, давайте. Значит, дело в том, что это действительно, по большому счету, это такой социально-политический и экономический феномен. Создание Новороссии. Напомню, что это историческая область на юге и юге, юго-востоке. Ну, сейчас так будет привычнее и понятнее, да, так сказать, поскольку мы в радиоэфире, людям будет привычнее и понятнее представлять себе воображение эту карту. Значит, это огромная территория на юге и юго-востоке Украины. Во времена Российской империи это было пространство площадью 195 тысяч квадратных километров. Для сравнения и понимания, да, вот там привыкли мерить в футбольных полях, а мы попробуем померить в Португалиях. Это вот чуть больше, чем две Португалии. Площадь Португалии, по-моему, там 93 тысячи квадратных километров, да? Вот две Португалии, это там 186, а это 195. Значит, это было огромное пространство, которое, начиная там, по которому, начиная, ну так, с 8-9 века, я так говорю пока, без точной исторической привязки, чтобы, так сказать, меня историки профессиональные не начали бросать гнилыми помидорами, потому что я точно не историк, я журналист и филолог по образованию. Но вот еще с давних времен, значит, по этой территории все время мигрировали кочевники. Это было то, что называлось уже позже «Дикая степь». Значит, вот там прошли скифы, хазары, печенеги. Значит, всех их в 13 веке очень мощно подмяли, потеснили. Ну, они проходили, так сказать, опять же, чтобы не было, не создалось впечатление, что вот они с 8 века, значит, все вместе, скифы, хазары, печенеги, там все жили на этом пространстве. Ничего подобного. Они, конечно, друг друга сменяли, но вот всех последних половцев, по-моему, да, половецкие племена в 13 веке на этой территории, значит, практически смела татаро-монгольская орда, да, вот, или там Золотая Орда, которая прошла, значит, и дальше пошла через дикие степи, подмяла под себя вот эти половецкие племена, значит, и пошла дальше через Киевскую Русь, или через Древнюю Русь, и дошла аж до Карпат, и туда вот дальше, так сказать, до нынешней Венгрии. Но в любом случае все равно эти пространства, на них не было оседлых поселений. Значит, это было пространство и территория кочевников, через которые вот туда-сюда двигались кочевые племена. Значит, после татаро-монголов хозяевами в 15-16 веке этого пространства стали крымчаки, то есть крымские ханы контролировали это пространство, но, опять же, никаких оседлых поселений там не было. То есть это была такая территория постоянной какой-то миграции, такая серая зона, как мы сказали бы сегодня, из которой, кстати, все время для оседло проживающих людей там, на территории Речи Посполитой, которая тогда доходила как раз вот до Дикого поля. Значит, я напомню, что в 17 веке, в 16-17 веке Киев находился под контролем Речи Посполитой, ну, сначала Великого княжества Литовского, а после унии в XVI веке это была часть Киева, Речи Посполитой. Значит, с другой стороны, выше туда, так сказать, не на запад, а на север, эта дикая степь упиралась в территории Московского государства, позже Российской империи. И вот все время с этих территорий исходила определенная угроза, значит, поскольку крымчаки, которые, так сказать, в том числе находились и под, позже уже в 17-м, в 18 веке находились под протекторатом Османской империи, под влиянием серьезным Османской империи, значит, они были таким фактором нестабильности, что для Речи Посполитой, что для Московского государства. Ну, я напомню, что, например, крымские татары принимали участие в Украина, так называемых украино-польских войнах на стороне Богдана Хмельницкого. Фактически, так сказать, помогли ему там в нескольких решающих битвах одержать победу над Речью Посполитой и создать вот то, что называлось и называется в истории Гетьманщина. Это первое...
Середина 17 века.
Да, первое государство малороссийское, назовем так, потому что в тот момент не было, конечно, никаких украинцев. Такое казацкое государство, Гетьманщина. Кроме того, что, значит, вместе с казаками Хмельницкого и другими казаками, значит, боролись с Польшей и, так сказать, и двигались в сторону Европы, принимали участие и крымские татары в походах на Москву, и разоряли Москву в том же самом 17 веке. В общем-то, серьезная проблема всегда была эта дикая степь, откуда исходила угроза. Тем более, что крымские татары зарабатывали в первую очередь на работорговле. В Крыму было поселение Кафа, она же нынешняя Феодосия, совершенно верно. Значит, где был крупный, а в какие-то моменты крупнейший рынок работорговли. Вот в средние века. В общем-то, это была проблема большая, значит, необжитая, степная, проблемная территория. Первые оседлые поселения, значит, там начали появляться как раз в 17 веке, вот в результате этих самых казацко-польских войн, потому что казаки, значит, в том числе, так сказать, скрываясь от польского преследования, потому что, так сказать, характер войны был такой, всегда 50 на 50, в один год казакам больше везло, в другой год меньше. В общем-то, они уходили как раз вниз по течению Днепра. Да? И вот эта знаменитая Запорожская сечь, которая была создана, это уже фактически была территория, это территория, которая потом стала территорией Новороссии, значит, а это было такое пограничье между владениями польскими, Речи Посполитой, и вот этим самой дикой степью. Вот постепенно казаки в начале 17 века, в первой половине, начинали освоение, создавали там небольшие такие пограничные поселки, добывали соль. Например, Бахмут известен с начала 17 века как казацкое поселение на месте соляной шахты.
Значит, там они сохранились, эти
Да. Значит, ну, просто вот и уже в 17 веке, в первой половине 17 века, там, значит, появлялись какие-то оседлые поселения, добывали соль. Ну, а потом в 1686 году, после заключения так называемого Вечного мира между Московским государством и Речью Посполитой, эта территория вся отошла Московскому царству. Ну и вот, наверное, с этого момента можно говорить о том, что заселением Новороссии, вообще освоением этих территорий всерьез задумывались в Москве. Дело в том, что мы привыкли себе представить, так оно на самом деле и было, что, значит, главная борьба за выход к мировому океану, значит, у нас складывалась на Балтике, через север. Да? Но, конечно, и Петр это прекрасно понимал, что самый лакомый кусок, связанный с внешней торговлей, с морской торговлей, это, конечно, Черное море, и через него выход в Средиземное, на крупнейшие рынки, на традиционные торговые пути. Вот здесь это уже, так сказать, морская часть того самого пути из Варяг в греки, то, что греки контролировали, там, по-моему, там еще с 4-5 века до нашей эры, а греческое поселение Херсонес, как известно, там, значит, в свое время принял крещение Владимир. Да. То есть это уже 9 век. Нет,
10 век.
Да, 10 век. В общем-то, это такие традиционные морские пути на юг, очень богатые, и не случайно, значит, был знаменитый поход при Софье, старшей сестре Петра, который походом этим руководил князь Голицын. Неудачный поход на Азов. Значит, в первый год даже до Крыма не дошли. Ну, там был масса логистических расчетов, как сказали бы сегодня. Да и Петр предпринимал попытки штурма Азова. В общем-то, борьба за выход к Черному морю началась еще при Петре. Ну, а для того, чтобы выйти в Черное море, нужно еще дойти до побережья. То есть нужно, причем не просто дойти, а как-то освоить эту территорию. А, сделать ее безопасной, с одной стороны, а с другой стороны, заселенной для того, чтобы создавалась инфраструктура для военного похода. Потому что идти через степь, тащить за собой большие обозы, вот это вот история, на которой погорел в свое время Голицын. И впервые озаботилась этим делом Елизавета. Была создана так называемая, ну, Днепровская засечная линия, то есть цепь укреплений по границе между вот этим самым Диким Полем и территорией Российской империи. Как раз она проходила по нынешним границам Луганской и Кировоградской области. Значит, справа и слева от Днепра были созданы две территории, причем уже тогда, уже Елизавета прекрасно понимала, что привлекать сюда людей, на эту новую территорию, придется таким классическим способом, заселением колонистов и людей, готовых на свой страх и риск оказаться на новых территориях. В то время уже перед глазами был опыт Америки, и Елизавета пригласила, она обратилась к христианам Балкан с предложением, которые в то время находились под османским владычеством, с предложением переселиться на новые земли, на очень льготных условиях, получить наделы и так далее. В общем, первыми поселенцами туда были, вот на эти территории, сербы и хорваты. Более того, у них была такая, так сказать, слава достаточно воинственных и привыкших к военному образу жизни людей. Значит, в ходу было такое слово в то время — арнаут, что вообще, так сказать, определяло такие подразделения легкой албанской пехоты, которые в том числе могли выполнять функции пограничников. Кстати, со временем, ну, тоже в советские времена, даже появился такой сорт хлеба — арнаут. Считалось, что это такая, как бы, значит, ну вот, типичный украинский продукт, значит, смесь из нескольких сортов разной муки, такого поляница, такого сероватого цвета. Я, честно говоря, с удивлением узнал. Я с этим столкнулся только в России, потому что на Украине был украинский черный, и поляныся была. Да? Слово «арнаут», оно как бы не в ходу было на Украине. Но вот я начал копаться в сети, значит, и нашел в великой и могучей Википедии, значит, вот это толкование, что это сорт хлеба. И да, действительно, вот, например, в Санкт-Петербурге есть хлебный завод, который называется «Арнаут». Вот, видимо, это все оттуда. Потому что сербы начали селиться, они селились на территории Луганщины. Там было поселение, значит, если в Кировоградской области была так называемая Новая Сербия, а в Луганской области, я сейчас вспомню, сейчас вылетело из головы. В общем, было другое поселение. Это были такие, как бы, ну, тоже в чем-то своеобразные казаки, да, так, чтобы было привычнее, так сказать, в терминологии нашим слушателям. То есть люди, которые вели оседлый образ жизни, но при этом выполняли пограничную функцию, имели навыки обращения с оружием, но параллельно занимались бытом и осваивали новую территорию. Правда, нельзя признать этот такой елизаветинский призыв, абсолютно успешным, потому что, да, сербы, хорваты, валахи, в общем, большое количество людей, значит, с Балкан приехали, достаточно большое, оно там измерялось тысячами. Сербы, кстати, до сих пор с таким с достоинством об этом говорят. Я был в музее города в Сербии Новый Сад, вот у них там есть целая большая выставка. Музей тоже любопытный, потому что он находится в здании бывшей тюрьмы, еще старой постройки такой австро-венгерской. Значит, и вот они показывают карты территории, спрашивают, вы знаете, где это? Да, конечно, говорю, Новая Сербия, это... славяно-сербское поселение, это в Луганской области, я вспомнил название, значит, а вот Новая Сербия, это Новосербский район, это Кировоградская, нынешняя Кировоградская украинская область. В общем-то, хоть и город, кстати, который там был заложен, он назывался в свое время Елисаветград. Его достаточно долго. Вот был переименован только в советские времена.
Кировоград.
Да, потом. Стал Кировоградом, а потом, значит, вот не так давно, уже после 10-го года, стал Кропивницким. В общем, вот все началось с переселения сербов, с призыва Елизаветы. Он бы не был призван удачным этим экспериментом, потому что там были конфликты с местным населением. Сербы оказались не такими уж склонными к оседлому образу жизни, не такими хозяйственными, хотя нужно сказать, что они, например, привезли туда огромное количество новых фруктовых деревьев, то, чем они занимались выращиванием на Балканах, привезли туда виноград, значит, начали разбивать там, заводить там культурное земледелие и садоводство. Но потом следующий шаг сделала уже Екатерина. В 1764 году она приняла решение, что на основании вот этих поселений, которые из сербских полков были переименованы или переведены в статус гусарских полков, дополнены новым призывом, туда... провели такой определенный призыв уже и по всей территории Российской империи, предложили серьезные льготы, помещикам начали раздавать там землю бесплатно, с условием, что на эту землю помещики просто привезут своих крепостных или будут набирать вольных людей, вольных хлебопашцев, и начнут просто осваивать. Так вот, Екатерина в 1764 году создала там вот эту самую Новороссийскую губернию. Чтобы... Я сразу сейчас перескочу немного, значит, чтобы... представляли себе наши радиослушатели, само это образование просуществовало не так долго, там не больше 40 лет, до 1802 года, потом в ходе очередной административной реформы уже Александра, значит, это вот Новороссия как административная единица перестала существовать. Но вот эти территории, которые были созданы как Новороссия, а потом просто в ходе административных реформ назывались по-разному, они разрастались. И в итоге в состав Новороссии к началу 20 века там оказалась Екатеринославская губерния, огромная, значит, это вот, чтобы было понятно, это нынешняя Днепропетровская область, а тогда в Екатеринославскую губернию входила еще и часть Запорожской области, Донецкой и Луганской. То есть это было такое огромное образование. Таврическая губерния, вернее, Херсонская губерния, в которую входил почти весь юг, включая Одессу, Николаев и часть побережья Черного и Азовского моря. И так называемая Таврическая губерния, а это, по сути, Крым и прилегающие побережье уже, так сказать, там, Азовского моря. Это вот то, что сейчас в составе нынешней Украины. Да? А еще часть Новороссии, значит, в нее входил и Ставрополь, и часть территории Великого войска Донского. В общем-то, вот туда аж до Ставрополя, включая Таганрог и так далее.
Это, то есть выход и к Азовскому, и к Черному морю.
Значит, это было практически все Черноморское побережье российское. Значит, часть Азовского побережья, потому что другая часть она входила вот как раз в эту территорию Великого войска Донского. Вот Краснодарский край, это получается Великого войска Донского. В общем-то, это, конечно, повторюсь, это была огромная территория, выстроенная по вообще-то единому такому экономико-географическому принципу. Потому что, напомню, основная цель была проста. Значит, освоить дикую степь. По ходу освоения этой дикой степи появился амбициозный проект вообще снизить какое бы то ни было влияние Турции на Черноморское побережье, вообще на акваторию Черного моря. Для этого надо было дойти до побережья и, самое главное, взять под контроль Крым. Что в 1783 году Екатерина и сделала, присоединила Крым.
И основали Севастополь, собственно.
Да, да, да. В общем-то, Крым стал такой главной опорной базой флота российского. Но этот флот надо было где-то строить. Его начали строить в Херсоне и в Николаеве. Это города, которые были заложены это как раз там 1700... Сейчас я посмотрю шпаргалку. Но это все последняя четверть 18 века. Мой родной Днепропетровский Екатеринослав был заложен в 1776 году. А вот Николаев, Херсон, Одесса, Севастополь, это все примерно одно и то же время. То есть это 70-е, 80-е годы.
1778, да. Ну, вот Херсон.
Херсон, 78-й год, Мариуполь, 78-й год, Николаев, 88-й год, Запорожье, 70-й год. В общем-то, это все последняя четверть 18 века. Вот. Повторюсь, был создан флот. Флот нужно было где-то, так сказать, строить корабли. Херсон, Николаев. Корабли надо было вооружать пушками, ядрами. Значит, для этого в какой-то момент стало понятно, что вести это все, так сказать, из дальней материковой России достаточно сложно. Поэтому нашли железо, уголь, начали строить заводы. Луганский первый был крупный завод, на котором, собственно говоря, и отлили там огромное количество ядер и пушек, которые использовали и во время Крымской войны 1854-56 годов. В общем-то, Новороссия развивалась как такое, с одной стороны, подспорье для флота, который выполнял такую геополитическую функцию, контролировал, ну, теснил Турцию, Отаманскую империю, значит, все время наращивал роль России в Черноморском бассейне. Ну, а дальше уже просто это превратилось в годы 19 века, со второй половины 19 века это просто превратилось под воздействием вот общей такой как бы индустриальной революции во всем мире, в эпоху пара, железа и так далее, это превратилось просто в динамично и бурно развивающийся регион, потому что кроме выходов к двум морям, через которые можно было вести торговлю, кроме стратегической необходимости флота, еще это территория, где было обнаружено два крупнейших бассейна. Угольный Донецкий и железнорудный, это Криворужский бассейн. Угу. То есть это Екатеринослав, и все это Екатеринославская губерния.
Я вот хочу сказать, у нас минута буквально остается, поэтому хочу подвести итоги опроса в нашем телеграм-канале. Во времена Российской империи юг и юго-восток Украины назывались Новороссией. Стоит ли возвращать нашим новым территориям это название? Так вот, 56% говорит «да». Конечно. 5% нет, пусть остается по-старому. 39% сохраним нынешнее название республик и областей. И, как я и обещал, зачитаю, ну, как минимум одно такое сообщение от нашего слушателя. Александр написал: исторически Новороссия, но ДНР, ЛНР новейшая история, трагическая, героическая история. Победим, переименуем, как выберет народ. Главная победа, написал Александр.
Согласен, но честно вам скажу, что все-таки в Новороссии... Новороссия там не может заменить название Донецкой и Луганской народных республик, но может их объединить. Я хочу напомнить, что у нас есть такие надсубъектные объединения федерации, как округа. Угу. И вот Новороссия это единый большой экономический и культурный комплекс. И вот он таким и был с момента создания его в свое время в Российской империи.
Спасибо большое. Авторская программа исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня», члена Совета по правам человека Кирилла Вышинского, была в эфире «Радио Спутник».